«Новая жизнь», передача 1191. Здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Передача «Новая жизнь», серия передач с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте, здравствуй, Ницца Мазоц. Передача 1191. Мы поговорим с равным Лайтманом о механизме подавления. Мы живем в мире, с нами происходят разные вещи, есть какие-то вещи, которые происходят с нами, мы двигаемся с ними дальше, есть вещи, которые мы откладываем, почему природа сделала нам такое, и как с этим работать и так далее. Механизм подавления помогает человеку фильтровать воспоминания, какие-то побуждения в часть, которая называется подсознание. И тогда человек осознанно, исходя из своей памяти, он просто не вспоминает такие вещи. Это может быть что-то, что связано, когда человек был ребенком или подростком, или служил в армии, есть какие-то вещи.
То есть он
не решает, что именно спускается в кладовую подсознание. Есть более высокая интеллигенция, которая принимает решение, что это воспоминание будет тяжело для человека, спускается это в это кладовые подсознания, и там складывается, так работает механизм подавление внутри человека. Это очень умный механизм. Для чего такой механизм нужен в человеке? Это первый вопрос, чтобы он решал, что подавлять, а что нет. Мы находимся в нашей природе, в желании наслаждаться, и поэтому отдаляться от вредного и притягивать полезное, это находится в основе нашей природы. Все строится на этой основе, и поэтому мы стараемся прежде всего отдалять вредное. Мы всегда смотрим на то, что может нам причинить вред, и как мы можем отдалиться от этого или отдалить это от себя. И уже после этого, когда мы уверены, что мы находимся, мы так оберегаем себя от вредного, мы смотрим, чем мы можем уже насладиться, от чего насладиться, что приблизить себе. И таким образом мы действуем. То есть механизм подавления, он действует как... Он отдаляет от человека то, что ему приносит вред. Очень интересно, что этот механизм не находится под властью человека. То есть это какая-то умная система, которая принимает решение, что отдалить от него и что приблизить. Ну, есть системы, которые находятся в таких этапах, неживая, растительное, животное, уровень человек. Есть такие вещи, которым я не управляю, они находятся внутри моего тела, и тело устроено уже таким образом, если оно находится в правильном состоянии здоровья, то оно знает, что плохо для него, что хорошо. Потом система эмоциональная, что хорошо, что плохо, это тоже действует инстинктивно. Система мышления, то есть ментальная. Есть много систем, которые работают на то, чтобы приближать полезное и отдалять вредное. И это главное в моей жизни, чтобы в каждом состоянии я старался так действовать. Эта система находится выше моего «я». Это как человек принимает. Но если я уже спрашиваю об использовании этого, по крайней мере, я могу это поделить на два. Часть этого я на это не готов влиять. Это находится на уровне неживой, растительный животный, говорящий, и я могу отвечать за часть говорящей во мне, насколько на этой ступени я приближаю и насколько я отдаляю, и как я понимаю, что такое вредное для меня и полезное для меня. И здесь большая путаница среди всех, и до сих пор все человечество, оно запутано в этом, и мы находимся в проблеме. Как действует вот этот механизм фильтрации? Допустим, человек пережил какое-то событие, и этот механизм отдаляет это событие, как будто бы его не было. А, ты говоришь о забвении. Я говорю о том, что произошло. Как это подавляется. Это не значит, что я забываю. Нет, это наоборот. Я берегу это в своей памяти, и я отдаляюсь от этого, потому что даже если я отдалился, скажем, на 10 или на 100 метров, допустим, да, если мы измеряем это в метрах, я все равно удерживаю это. И на меня это так влияет. Это не просто подавление или забвение. Я отдаляюсь от того, чтобы причинить себе вред на определенное расстояние, чтобы понимать и ощущать, насколько может быть причинен больше вред. То есть больше вред — это если мне придется сталкиваться с этим содержанием. Система подавления или оно одноразовое, так психологи описывают, и потом есть какая-то некая душевная энергия, которая вкладывается для того, чтобы сохранять там в определенном месте. И очень часто, в определенное время, это может быть во время сна, эти вещи могут возвращаться в сознание. Это в основном происходит с людьми, которые пережили какие-то острые моменты, скажем, на войне или что-то. Вдруг они просыпаются в кошмарах. То есть это как будто бы часовой заснул на посту, и вдруг человек, его охватывает какая-то тревога, с которой он не может справиться. Что вы можете добавить нам в понимание этого механизма, который в определенные моменты другого сознания, в котором находится человек, может быть, болеет или спит, вдруг всплывают эти воспоминания? Почему это происходит, и как это происходит, и что с этим делать? Наш мозг никогда не останавливается, совершенно не затухает, иначе мы бы умирали. И поэтому у него есть разные системы, которые действуют, меняются. И во время сна мозг действует очень сильно, потому что во время сна ему не мешают разные внешние воздействия через пять органов чувств, а он выстраивает все свои все свои реакции, которые у него были, и готовит место для следующих впечатлений на следующий день. И поэтому мне понятно, что вы хотите услышать от меня, что во время сна как раз-таки я выясняю такие вещи, которые я прошел, и как я могу их подготовить на следующий день, происходит все подсознательно. И я, может быть, и не почувствую их завтра, но они проходят во мне и готовят меня на завтра. И я встаю на следующий день новым человеком, в котором есть со вчерашнего дня разные впечатления. Может быть, я их не ощущаю, но они постепенно приходят и собираются. И таким образом я каждую секунду становлюсь как раз-таки новым человеком из всего этого механизма, который проясняет, что я прошел, и дополняет к тому, что у меня было прежде, и готовит меня на следующий день. У меня вопрос. Допустим, это место в человеке или в его мозгу, мы отдаляем разные события, которые нанесли травму или что-то такое, мы, прежде всего, нужно отдалить это туда и удерживать расстояние, чтобы это не вернулось. Допустим, это место, это как какой-то склад, где я сбрасываю весь мусор туда. Я теперь что-то туда перенес, потом еще что-то произошло, еще что-то туда положил. Постепенно у меня есть склад, который наполняется разными такими вещами, которые я отложил, и вот эта фильтрация — это инстинктивный такой процесс, который происходит со мной, чтобы уберечь меня. Итак, у меня есть вот этот склад, и там много таких вот отложенных событий. Я должен в течение жизни доставать из этого склада что-то и работать с этим. Что должно произойти в оптимальном, при оптимальном состоянии? Должно произойти то, что все, что ты прошел в жизни, каким-то образом в твоем осознанно или неосознанно, это должно подняться со склада в памяти. И ты, осознанно или нет, будешь это все использовать, чтобы ни одна секунда твоей жизни не прошла просто так, а все эти моменты твоей жизни, они тебе понадобятся в окончательном исправлении. То есть все, что есть в этой кладовой тем или иным образом, не находится там случайно, из всех кругооборотов, которые прошла душа. Вплоть до этого, это тоже находится в складе? Да. А почему нет? Это интересно. И что же говорит наука Каббала, которой вы обучаете? Как работать правильно с этой кладовой, если там нет ничего лишнего, и все требуется, чтобы продвигать человека, развивать его? Как правильно работать с тем, что находится там, в складу? Не надо работать с этим со складом, надо быть каждый день новым человеком. То, что было вчера, было, а сегодня... Я стараюсь достичь исправления, насколько я могу быть совершенным. А то, что на складе, мне не важно. У меня нет никакой возможности использовать его иным образом. Но поверх всего, что я прохожу, я сегодня живу, чувствую, над всем этим я должен делать только так. Это самое правильное поведение, принимать то, что сейчас высшее управление готовит мне, и выяснять эти вещи правильным образом и над ними продвигаться к исправлению. Посмотрим, правильно ли я понял. Есть вещи, которые происходили с человеком, мы сказали, может быть, даже в предыдущих кругооборотах, и этот механизм сложил это в кладовую. Теперь так же, как я не складывал эти вещи, я не должен заботиться о том, что там происходит, а должен заботиться о том, что мне предстоит впереди. Да, то, что предстоит в данный момент. Я бы сейчас хотел расширить картину. Вы говорили о человеке, который прошел разные травмы в своей жизни. Мы живем в израильском обществе. Есть ли механизм вот этого откладывания в обществе, в израильском обществе, которые сбрасывают в эту кладовую вещи, которые вредны? Какая-то коллективная память, которая относится к этой группе. Да, но это может быть осознанный процесс, а может быть неосознанный, подсознательный. И в обществе, и в народе, и в стране, и во всем человечестве, и все связаны друг с другом. Есть то, что происходит, и я в это не вмешиваюсь. Насколько я готов использовать зло в себе, я готов доставать это из этой кладовой и исправлять этот процесс. Механизм подавления в обществе, ведь это общество прошло много, этот народ прошел очень много всего, и у него были очевидны причины откладывать много всего. К сожалению, этот народ не хочет ничего слушать, и когда содержимое склада должно подняться, и когда оно должно оставаться, как нам? Мы видим на маленьких детях и неразвитых людях, которые сбрасывают все, что с ними было в предыдущий момент, начинают снова. Так им удобно, так защитный механизм работает с ними. И наш народ тоже. Это называется жестоковый народ, который не помнит прошлого, который не хочет осознавать прошлого. Это глупость. Может быть, это... Но это факт, что это происходит, и это наша проблема. Потому что если бы это стояло перед нами, это нас бы все-таки поставил перед нами требования исправления. А так это все хорошо. Но это было и было. Ну что же, уже нет ничего. Если бы я повел вас на прогулку в эту кладовую народа Израиля, что там есть в этой кладовой народа Израиля? О, это что-то страшное. Что есть в этой кладовой народа Израиля, которую он откладывает? Что там у них в этой кладовой? Да, нет много слов. Это смерть и ненависть. А, это то, что он откладывает, смерть и ненависть. Да, это все впечатление по всей истории. Да, нет ничего другого. Ненависть и смерть. Нам нечего вспоминать. И мы это не хотим вспоминать. Это естественно, что мы боимся вспоминать ненависть и смерть. Если все время нас преследовали и желали убить, мы складываем это в эту кладовую. Да, но это помогает будущему. Если ты за счет этого ты остаешься так, чтобы не сойти с ума и остаться жить, но можешь ли ты с помощью этого исправить ближайшее будущее? Да, но как правильно работать с этими событиями? Поэтому должна быть система. Система воспитания очень важная, большая. И внутри народа, который учит его, что делать. А у нас этого совершенно нет. Мы не учим, мы не изучаем прошлое и не учим молодое поколение на прошлом поколении. Что значит не изучаем прошлое? Что делать, чтобы этого снова не произошло? Почему это произошло? И чтобы этого не произошло впредь. От кого это зависело? Участвовали ли мы тоже в том, что произошло с нами? Или это от нас совершенно не зависело? Если мы изучаем Тору, то народ Израиля там является причиной всего. Мы свободный народ. Мы можем определить наше будущее. И вплоть до того, что весь мир зависит от нас, и получается, что мы несчастны, что мы зависим от всего мира и не хотим признавать, что есть возможность действительно быть положительным фактором для положительного будущего, позитивного будущего. Я хотел бы понять, у нас есть кладовая народа Израиля, на протяжении истории мы складывали туда все травмы, связанные с ненавистью и смертью. Сейчас мы находимся в какой-то точке, в которой, может быть, нам нужно что-то, скажите, что да, что нет, что-то вытащить из этого склада, чтобы правильно работать ради доброго будущего. Мы видим, что в наше время ненависть к народу Израиля снова растет, и уже не только из Германии, как это было 90-100 лет назад, а со всего мира. И мы не хотим признавать это. Мы говорим, это случай, это ничего. Мы не хотим признавать, что произошло тогда, и не хотим говорить об этом сейчас, чтобы это избежать. Мы видим, как это развивается день ото дня. Если я правильно понимаю, то народ Израиля продолжает откладывать даже то, что происходит перед глазами. Это называется жестоковыйный народ. Желание отложить эти вещи и не соглашаться видеть реальность, чтобы не справляться с ней из-за страха, потому что не знают, как с этим работать. Нет, знают. Но не хотят. Знают, но не хотят. То есть вы говорите такое, что в кладовой есть ненависть и смерть, и мы видим, что сегодня это снова поднимается. И вместо того, чтобы спросить, почему это произошло и что с нами происходит, мы говорим, нет, нас не ненавидит, это по той или иной причине. Мы же рассказываем себе какие-то сказки, лишь бы не работать с этим страшным вопросом. Да, это очень трудно принять, что весь мир ненавидит и ненавидит именно нас. Весь мир готов объединиться вокруг ненависти к нам. То есть вы в каком-то месте говорите, ну, может быть, ты преувеличиваешь, это звучит как-то преувеличенно, что ты вдруг так думаешь, что тебя ненавидят. Но я понимаю, что именно этот вопрос, почему ненавидят меня, и как сделать, чтобы этого не происходило, именно это выводит меня в новую жизнь. То есть я должна здесь преодолеть какой-то психологический барьер в народе, в обществе, чтобы задать вопрос, и из которого может начаться развиваться что-то хорошее. Мы начали с того, что природа создала в человеке такой умный механизм, который приближает то, что для полезно для него, и отдаляет вредное ему инстинктивно. И из этого механизма работает такой механизм подавления. И такой же механизм подавления есть и у народа Израиля. Мы сказали, что там находится такой ненависть и смерть. И что же далее? Мы не хотим открывать эту кладовую. Я понимаю, что это правильно, не открывать эту кладовую, потому что природа специально создала это. Это может нас просто задавить. Как работать правильно с этой кладовой? Я понял, почему там отложены ненависть и смерть, и, очевидно, это позволяло выжить народу Израиля в истории. Как правильно работать с тем, что находится там?
Улай ани осиф машу?
Кама шеани миштадель лифтох это...
И я не могу тебе сказать, насколько мы сможем раскрыть это. Я не могу тебе сказать, когда мы сможем открыть эту кладовую. десятки лет, как я стараюсь писать и говорить, и объяснять всеми способами, и мне не удается. Может быть, проблема во мне, я не знаю. Но не способен я. На частном уровне, когда человек приходит к определенному этапу, когда вот эти материалы начинают подниматься в нем, если он не занимается этим, если он правильно не работает с этим, не выясняет это, не начинает с этим работать, мы видим, что это просто начинает ему вредить и на уровне здоровья, и на уровне душевном, на уровне общественном, если мы не продвигаемся к правильному анализу и к правильной работе с этим состоянием, это тоже приводит к какой-то болезни общества. Да, мы построили разные такие механизмы, и трудно сегодня... отодрать от народа Израиля те свойства и привычки, которые он обрел на протяжении своей истории, поскольку он все время находился в сдавленном состоянии, в ненависти, в подавлении. И поэтому это уже часть нашей культуры, нашего воспитания. И все, что есть у народа. Литература. Мы можем видеть это во всем. Что делать? Мы должны понять, что согласно науке Каббала, дело не в народе Израиля, а... природа материальная и природа духовная. Внутри народа Израиля две эти формы природы существуют. Духовная и материальная. И они сталкиваются каким-то образом, и поэтому каждый еврей, он включает в себя и то, и другое, хотя он и не понимает этого, но каждый раз он чувствует, что в нем есть внутреннее столкновение, раздвоенность. И поэтому так это. То мы с народами мира, то мы с народом Израиля. Так каждый раз. Чтобы понять эти вещи и привести их к равновесию, мы должны говорить об этом. Последний вопрос. Что бы вы пожелали народу Израиля относительно того, что у них и находится в этой кладовой? Только понять, почему ненавидеть нас, не отталкивать этот вопрос, а именно разобраться в нем, почему нас ненавидят. Спасибо, Раф Лайтман, спасибо, Ница, спасибо за то, что были с нами. Всего доброго, передача «Новая жизнь».